места, пожалуйста. Наше внимание обращено на Священное Писание. Когда Христос родился на этой земле, Он еще говорить не мог, как младенец, а за Него ангел сказал: «Мир на земле». А когда Христос совершил свое служение, умер за грехи людей и воскрес, как подтверждение оправдания верующих, Он сказал слова: «Мир вам». С мира начинается приход Христа, и миром начинается созидание Церкви. Миром. Неудивительно, что задолго до того, когда пришел этот мир Христос, Иисус, Божий Сын, как брат выразился, доказательство Божьей любви, о Нем задолго до этого было сказано: «Почтите Его». Наше внимание будет снова обращено на послание к евреям. Оно очень интересное, трогательное, заставляющее очень серьезно думать. Чем больше в него углубляешься, тем больше понимаешь одно. Как тяжело религиозному человеку почтить Божьего Сына. Я говорю о евреях. Павел пишет послание к евреям для того, чтобы упорядочить в их сознании вот это важное «почтите Сына». Одним словом, это название называется «лучшее» или «превосходство Христа». И что очень интересно, апостол Павел, который, полагаю, является автором этого послания, использует исключительно Ветхий Завет, чтобы показать превосходство Сына Божьего. Это, друзья, очень интересные мысли. Мое желание пригласить сегодня продолжить наше знакомство с посланием к евреям. И фокус нашего внимания, безусловно, будет направлен исключительно на Христа. Надо сказать прямо, что отношением ко Христу определяется реальность каждого верующего, кто называет себя верующим христианином, и определяет полноценный статус церкви, которая называется христианской. Христианским с полным правом мы можем называться тогда, когда мое внимание на Христа направлено. Христианской церковью может называться та церковь, которая направлена на Христа Иисуса, где говорится о Христе, где превозносится Христос, где пред Ним преклоняются. И я смелюсь сказать, все больше и больше преклоняются. То есть поклонение Христу – это не констатация факта, не какое-то статическое, то есть неизменное состояние. Это всегда прогрессирующее состояние. Больше понимаем Христа, наши сердца больше пред Ним преклоняются. Давайте мы сделаем еще одну очень серьезную попытку. Еще один шаг в новом году – подумать о Христе с тем, чтобы в моем и вашем сердце произошло более сердечное поклонение перед Ним. Итак, мы о Христе будем говорить. Послание к евреям – это рассуждение о Христе, о превосходстве Христа. Наша сегодняшняя тема – взаимоотношения сотрудников во Христе. Взаимоотношения сотрудников во Христе. В прошлый раз мы с вами рассуждали на тему предупреждения, которое Павел предлагает: испорченное сердце человека уводит народ от Бога. Я понимаю, возможно, не очень приятные были рассуждения. Мы исходили исключительно из прочитанного текста. Павел очень хорошо понимал, что во Христа действительно надо верить. Но он понимал и другое, что очень много альтернатив, подделки, фальши было, есть и будет много в обществе людей. И для того, чтобы верующие не обманывались, для того, чтобы их состояние во Христе становилось более прочным, он и раскрывает глубину сути христианства и указывает на опасности, о которых верующие всегда должны помнить. Продолжая это рассуждение, он ведет нас дальше. Он раньше говорил, мы об этом рассуждали, призывая глубже понять Христа, Павел предупреждает об опасности влияния на верующих многих одного только испорченного сердца. Безусловно, после этого Павел, как действительно Божий человек, он ведет читателей дальше и показывает практически, как вот это реализуется. Он предупредил, что есть опасность, что одно испорченное сердце осквернит общество. И, безусловно, возникает вопрос, ну хорошо, это просто заявление, это манифест. А как он реально отражается в жизни? И Павел ведет дальше, именно об этом говорит. Верующие призваны быть особенно внимательными друг к другу. Вот где выявляется испорченное сердце, обратите внимание. Будьте внимательны друг к другу. Почему внимательность друг к другу должна проявляться? Павел здесь открывает одну очень важную истину для всех верующих. Мы сотрудники во Христе. Вот об этом сегодня наше с вами рассуждение. Позвольте пригласить прочитать из 3 главы стихи с 12 по 19. В прошлый раз мы закончили чтение 12 стихом. Сегодня основное рассуждение будет идти по тексту с 13 стиха. Но позвольте связать вот наше рассуждение. Мы только прочтем 12 стих, а наше рассуждение будет продолжаться уже начиная с 13. Итак, послание к евреям. 3 глава, с 12 стиха. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Я думаю, друзья, что для вас, вот если вы внимательны были к чтению, к слушанию прочитанного текста, очевидно одно. Павел указал на Христа и говорит, что надо беспокоиться, чтобы одно сердце не испортило общество. А вот как это работает? Вот так надо делать. Почему это надо делать? Потому что мы причастники Христу. А все остальное... Несколько стихов направлено на одно рассуждение. Когда человек слышит слово, и он его отвергает, каждый должен знать, с кем он имеет дело. Вот это главный фокус внимания. Если человек не принимает слово, его отвергает, все должны знать, с кем этот человек имеет дело. Он имеет дело с Богом, который гневается, и который гневается практически, обратите внимание, и опять иллюстрация из Ветхого Завета. Они не повиновались Божьему Слову, так? И чем все это закончилось? Они умерли. Они не вошли в обетованную землю, хотя, позвольте сказать, могли войти. Каждый из них. Он для того и выведен был Богом из Египта, народ еврейский, чтобы все вошли в обетованную землю. Это мы призваны помнить. Но не все вошли. Почему не все вошли? Потому что воспротивились Божьему Слову. Это иллюстрация того, что будет со мной, с вами, со всеми верующими, кто считает себя верующими и не принимает Божьего Слова. Его не спасет название. Его не спасут никакие заслуги. И это важно. Христос прямо сказал, я вас судить не буду. Но Слово Мое, которое вы слышите, оно вас будет судить. Очень важно отметить, для христиан верующие люди не могут отделять Слово Божье от Бога. Это важно. Мы обращаемся к Священному Писанию, но мы утверждаем, что Библия является Божьим Словом. Поэтому Бога, вернее, Слово нельзя оттянуть или оторвать, разделить с Богом. Поэтому неповиновение Богу через Его Слово ставит нас перед Божьим судом. И это предупреждение. Это правильное предупреждение, это не угрозы, это реальный факт, который Бог ставит перед всеми людьми, чтобы не знали об этом. Итак, Павел обращает внимание на то, чтобы общество во Христе или церковь развивалось правильно, успешно. Вот чем больше погружаешься в атмосферу мыслей Павла, послания к евреям, тем больше понимаешь, какой он глубокий христианский мыслитель и душепопечитель. Как он наперед видит возможные проблемы, и как он конкретно объясняет, вскрывает эти возможные проблемы, с которыми, может, мы еще не соприкоснулись. И реально показывает, почему они происходят, к чему это может привести и как это можно избежать. Поэтому вот одна грань вот этого его познания о Христе, она предложена в прочитанном тексте. Итак, Павел предупреждает, он показывает высоту Христа и предупреждает, верующие не могут, придя ко Христу, успокоиться. Все окей, нормально. Я спасен, все остальное в Божьих руках, Он меня сохранит до конца. У Павла другое понимание. Он ведет дальше людей и говорит, верующие христиане, поймите одно, что наша жизнь во Христе должна больше утверждаться в Нем. И жизни во Христе есть много опасностей для этой жизни. А Христос это очень прямо сказал. Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Он сразу предупредил, что всегда оппонентом церкви, врагом от церкви, надо прямо говорить, врагом, не просто, оппонент это мягко сказано, а врагом церкви будет ад, будет дьявол. И если мы не принимаем во внимание хотя бы факт этого вечного Божьего противника, врага, мы плохо представляем нашу жизнь во Христе. Есть выражение «дооценивайте противника». Павел понимал и говорил, нам известны умыслы сатаны, и здесь он их вскрывает. Итак, для того, чтобы не было поражения в Божьем народе, но чтобы это общество во Христе возрастало, он дает реальные рекомендации. Какие? Давайте обратим внимание на текст. Первое, на что он обращает внимание, это проявление заботы друг о друге. Вот для того, чтобы горький корень не возник, и чтобы он не сквернил многих, Павел ясно говорит, что для этого надо делать. Проявление заботы друг о друге. Стих 13. Но, это противопоставление, наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Для чего это надо делать? Смотрите, какая удивительная мысль. Чтобы. Для чего это надо делать? Чтобы. Кто из вас не ожесточился? Каким образом ожесточение происходит? Через обольщение греха. Удивительные мысли. Позвольте пригласить немножко углубиться в них. Как предупредить появление сердца лукавого и неверного в доме Божьем? Павел именно о Божьем доме говорит с начала главы. Дом Божий – это мы. Так вот, как предупредить вот это вот разложение, появление сердца лукавого и неверного? Это предупреждение о духовном заражении, о духовном поражении. Несколько мыслей. Первое, Павел обращает внимание, постоянная забота друг о друге. Он употребляет слово «наставлять». Другое значение слова «ободрять». Мои друзья, скажите, пожалуйста, это очень важный момент. Мы себя считаем членами церкви. Большее число здесь присутствующих. Главное, вот для того, чтобы дом Божий не разваливался, главное, чтобы не было, не появлялось сердце лукавого и неверного, понимаем ли мы важность вот этого пожелания? Наставляйте друг друга. Мои друзья, когда последний раз я ободрял рядом находящегося брата или сестру? Когда это было? А как мы видим из прочитанного текста, это первое, что необходимо делать, чтобы не появилось сердце лукавого и неверного. Вы обратите внимание, удивительная вещь. Причем меня удивляет вот одна мысль, Позвольте представить ее вслух. Когда Павел говорит, вот вы, братья и так далее, конечно, здесь речь идет о верующих людях. У меня возникает вопрос, о ком идет речь конкретно? Смотрите, не поднимается вопрос ни возраста нашего, ни здоровья нашего, ни пола нашего, мужской, женский, Библия другого пола не признает, ни нашего финансового состояния, ни нашей национальности. Обратите внимание, в Церкви Христовой нет никакого разделения. Это важно, друзья. В Церкви Христовой, как мы видим, еще одна из глубина, все возрасты, любое состояние наше, Бог принимает, смотрит на это открыто, как на детей своих, и ожидает одно. Будешь ли ты моим сотрудником? Друзья, не прикрывайтесь вашей старостью, не прикрывайтесь вашими болезнями, не прикрывайтесь тем, что вы петь не можете или еще что-либо, лишь бы для того, чтобы ничего не делать. Извините, в Церкви Божьей все это сотрудники во Христе. Павел по-другому это не представляет. И очень важно иметь эту заботу постоянно друг о друге. Смотрите, что, как эту мысль Павел развивает в другом послании, послании к Коринфянам. «Посему страдает ли один член? Страдает с ним все члены. Славится ли один член? Не написано ему, злорадствует или с завистью смотрит. А с ним радуются все члены. Почему? Интересно. И вы, тело Христово, а порознь, члены». Вот это действительно, это глубокая мысль, которую Павел здесь развивает. Правильное отношение верующих друг к другу. Это первое, вот постоянно забота друг о друге. Второе, воспринимать другого как близкого. Вот это выражение интересно, наставляйте друг друга. Сожалею, но раньше на эту деталь маленькую не обращал внимания, она меня просто поразила. В греческом языке есть два разных слова, которые на русский одной фразой переводятся – «друг друга». Вот здесь стоит выражение, которое говорит об очень тесных, близких отношениях. То есть идет речь о тех, кто вместе. Геотус. Есть аллелус, другое слово, которое то же самое переводится «друг друга». Но это когда мы можем на расстоянии находиться. Вы понимаете разницу? То есть Павел призывает здесь наставляйте, ободряйте рядом находящегося, понимая, что он близок тебе. Вот это друг друга здесь указывает на то, как я воспринимаю рядом находящегося. А это вопрос для меня, друзья, вопрос для вас. У нас будет хорошая возможность помолиться перед тем, как Божью заповедь будем выполнять. И это серьезный, друзья, вопрос. Если в моем сердце я не могу сказать, что хотя бы один из здесь находящихся мне не близок, я не сотрудник для Христа. Может быть, смелое заявление. Но Павел вот к этому ведет. К этому ведет. Наставляйте друг друга. То есть ободряйте, обращайте внимание друг на друга. Почему? Каким образом? Воспринимая как близких. Если мы любим кого-то, у нас добрые отношения, мы видим, что мой друг, супруга моя, которую люблю, уважаю, что-то она неправильно делает. Но я ее люблю. Как я буду к этому относиться? К ее ошибке? Как? Вы хорошо это знаете. Скажу честно, я тоже знаю. Вот об этом идет речь. Если любишь, воспринимаешь и понимаешь, как то, что он рядом с тобой, он не чужой. Это другие люди, чужие сюда приходят. Мы способны, да, как говорить об этих вопросах. Друзья, вот это заявление, даже если я его не произнес, но на моем сердце уже говорит о том, что я не сотрудник Христа. Мы к этой глубокой мысли, чуть позже подойдем. Итак, Павел говорит о проявлении заботы друг о друге. Как предупредить проявление сердца лукавого и неверного? Это постоянно забота друг о друге и воспринимать другого как близкого. Вот это выражение друг друга. Далее, почему необходимо наставлять друг друга постоянно? Почему? В теле Христа или в церкви? Почему это надо делать? Речь идет о постоянном, друзья, отношении. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Почему необходимо внимание друг к другу проявлять, как к близкому человеку? Почему, друзья? Дай Господь, чтобы мое сердце, мой разум и ваше сердце, ваш разум запечатлели эти слова. Почему надо быть внимательным друг к другу? Чтобы кто-то не обольстился, не ожесточился, обольстившим грехом. Павел очень ясно показывает действие греха. Грех действует, обольщая, обманывая и ослепляя. У нас вчера проходила группа «Авенезер», мы завершали рассуждение над посланием Якова, последние два стиха. Итак, братья, Павел предупреждает, Яков предупреждает, говорит, если кто, братья, уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Вот это такой текст. Яков тоже поднимает эту же самую проблему и говорит, если вы увидите, что человек только начал уклоняться. Яков, как опытный пастырь церкви, он понимал, что уклонение – это завтра грех. То есть человек уже идет в этом направлении. И если вы его повернете ко Христу,
то вы предупредите или не дадите реализоваться многим грехам, которые будут в его жизни. Вот об этом здесь идет речь. Что делает грех? Если грех вошел, то он начинает защищаться. Он ослепляет человека. Друзья, это действие греха. И это очень серьезное предостережение, что меня и вас может ослепить. Грех. Он не даст мне реально здраво, честно оценивать ситуацию. Поэтому Павел говорит, будьте внимательны, ободряйте, наставляйте другого, воспринимая его как близкого человека. Почему? Для чего это надо делать? Чтобы предупредить появление греха, который ослепит человека. Идем далее. Очень важна, друзья, мысль. Грех действует обольщая. Грех поражает бдительность, рассудительность. Не зря Писание призывает, будьте бодрствуйте и молитесь. Интересная, друзья, деталь. Я попадал в эту ловушку. Я знаю, что в эту ловушку часто мы способны попасть. У меня возникло какое-то, предположим, непонимание, но конфликт какой-то с кем-то из людей. Я признаю этот конфликт совершенно в другой среде. Где собрались мои друзья, мои сторонники, которые меня поддерживают. Братья, сестры, понимаю, что сделал неправильно, простите меня, чего ты здесь просишь прощения? А чего ты здесь просишь прощения, когда вот здесь ты проблему наделал? Вот это ослепленное действие греха. Смотрите, видите, брат признает свои ошибки? Да нет, он их не признает. Он их не признает. Почему? Он нарушает Писание. Потому что вот здесь проблема, иди вот там проси прощения. Вот там проси прощения. А дальше что надо делать? Что Писание говорит? А дальше иди к Богу. Вот это делает грех. Он не позволяет мне, это лукавство греха. Вот такая ложная святость. Когда я признаю свои ошибки не там, где их надо признавать. Вы понимаете вот эту иронию, игру этих слов? Совершил вот там проблему, иди первым делом вот там, разреши эти вопросы. Вот там. А потом скажешь, не надо перед ними, перед этой группой извиняться. Братья, я был неправ, я у них попросил прощения. Можно с вами порадоваться, поблагодарить Бога за то, что Бог помог решить вопросы. Может это сделать? Вот это евангельский подход. Грех не позволяет поступать правильно по Евангелию. Он ослепляет, поражает бдительность, поражает рассудительность. И приводит просто к ложным выводам. Красиво человек вроде бы делает, но по сути это ложная красота. Она неправильна пред Богом. Грех ожесточает сердце. Павел на это указывает. Он ожесточился. Вот это очень выражение интересно. Стал упорным и неспособным слушать. Что происходит с грехом? Когда он обольщает человека, человек не слышит. Вы встречались с таким вот заявлением? Ему говоришь, он как об стенку, он ничего не слышит. Это проявление греха. Что бы ему ни говорили, это стена. Почему произошло ожесточение? И Павел говорит, почему ожесточение происходит? Почему может произойти ожесточение в христианине? Почему? Причина одна – грех. И ничего больше. И ничего больше. Грех защищается. Грех – это непокорность Богу, удаление от Него. Раз человек удаляется от источника добра, он удаляется от самого факта добра. Но если от Бога, как источника добра, он удаляется, ну откуда у него добро-то это будет? Ну откуда у него здравость, рассудительность будет? Интересно, друзья, вот по этой причине сердце человека становится ожесточенным. Второе, на что Павел обращает внимание, это основание и мотивация для заботы друг о друге. Очень важная мысль, или другими словами, почему? Или каким образом заботиться друг о друге? Почему надо заботиться друг о друге? Павел открывает вашу мысль, стих 14. «Ибо», то есть «потому что мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Созидание церкви – это забота друг о друге по примеру Христа. Интересно, что вот это слово «причастники» оно стоит в первом стихе этой же самой главы, но там оно другим словом переведено – участники. Но в контексте действительно правильно перевели причастники. Причем важная, друзья, мысль, которая заставляет глубину видеть, почему заботиться нужно друг о друге и что за всем этим стоит. Мы соучастники Христу, в светском языке слово «партнеры». Его неудачно здесь употреблять, партнер там бизнес, там ничего больше. лучше употреблять выражение «сотрудники», но хочу подчеркнуть, не во Христе, а Христу. Я не провожу различия. То есть Христос трудится, а верующие люди ему помогают. Вот значение, буквально грамматическое значение этого выражения. Христос трудится, а верующие ему помогают. Верующие включились в созидание церкви и помогают Христу его церковь созидать. Вот такая мысль здесь заложена. Вот мотивация наших поступков, нашего отношения к другим, внимательности к другим, это отношение к другим по примеру Христа в созидании его церкви. Это его церковь. Он ее строит. Созидательное сотрудничество со Христом обусловлено. То есть, это не значит, что теперь я назвал себя верующий, и все, я действительно уже во Христе. Павел очень ясно предупреждает, говорит, что если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Это серьезное предостережение, очень серьезное. Мы вместе включились со Христом, видя, что Он трудится, мы просто Ему помогаем. Мы не свое дело делаем, мы Ему помогаем. Но когда мы можем называться Его сотрудниками? Есть одно условие, друзья, очень важное. Если только. Если бы этого выражения не было, мы бы об этом не говорили. Но Павел предупреждает, это условие, которое для меня написано, для вас написано. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Друзья, это важная мысль. Как мы начинали трудиться со Христом, и как мы трудимся, и как мы идем сейчас. Вот так вот перед Господом. Скажите, есть разница? Как мы начинали трудиться со Христом, когда ваш был приход к Богу? И как вы сегодня, я сегодня тружусь, есть разница? А скажите, пожалуйста, эта разница вот в эту сторону или вот в эту сторону? Как вы думаете? Это вопрос, правда? Серьезный. Павел говорит, мы трудимся в созидании церкви только тогда, когда. И это условие. Немножко больше посмотрим на эту мысль. Вот подобную аналогичную мысль Павел поднимает в послании галатийцам и пишет интересные слова. Вы шли хорошо. Да, хорошее было движение. Кто остановил вас, чтобы вы, обратите внимание, остановка в чем заключается? В непокорении истины. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение, то есть не покоряться истине, не от призывающего вас, малая закваска заквашивает все тесто. Аналогичная мысль послания к евреям. Созидательное сотрудничество со Христом – это наблюдая за другим, наблюдай и за собой. У нас это получается, друзья? У нас баланс есть? Или нам удачнее и лучше наблюдать за другим? Оно приятнее, правда? Видеть в другом недостатки. У Павла нет этого. Он ведет дальше и предупреждает, и говорит. Если только мы, то есть мы сотрудники Христу при одном условии, если только мы вот это делаем. И это обращение лично к верующим людям. Наблюдаем ли мы за собой первичное внимательность, первичная внимательность к самому себе приводит к созидательной внимательности к другому. Если, во-первых, я внимателен к себе, мое отношение к моим братьям и сестрам будет созидающим. Это серьезно, друзья, мысль, которая помогает понимать одно. Только тогда ты сможешь правильно ободрять, поддерживать брата или сестру, когда сам ты прав перед Богом. Если у тебя там борьба, если хаос, если грех покрытый, недовольство, что-то еще, обратите внимание, это означает, что ты не способен внимательно и правильно посмотреть за другим. А эта задача серьезная, правда? Вот таким образом созидается церковь. Сохранность до конца, о чем Павел здесь говорит, основана на нашем слышании и послушании водительству Христа. Он только созидает и заботится о своей церкви. Мои друзья, не я, как рядовой член церкви или служитель, не я проявляю заботу о своей церкви. вернее, Церкви Христа. Христос заботится о своей церкви, а я ему в этом помогаю. О чем это говорит? Не твое представление в созидании церкви, правильно? Понимаешь ли ты, что Христос хочет от церкви, как он ее созидает? Вот в этом ему помогай, если ты действительно это понимаешь. У меня вопрос к себе, вопрос каждому перед вечерей Господней. Мое, ваше отношение к другому – это проявление Христа? Это желание Христа? Или это мое личное желание? Что на этот вопрос вы ответите? Мое отношение к рядом находящемуся брату или сестре, которые тоже считаются верующими, это отношение Христа, это характер Христа или это мое отношение? Согласитесь, что не увернуться, правда? Отвечать да или нет. Благость Господня в том, что сегодня Господь открыто будет на нас смотреть, когда мы признаем, что это было мое, и это исповедуем. И подключимся дальше к созиданию со Христом вместе. Нет созидания с моей стороны, значит, нет водительства Христа в моей жизни. Понимаем ли мы, вот как Христос созидает свою церковь? Когда мы приходим на какое-то производство, устраиваемся в какую-то компанию, допустим, мы не знакомы с этой работой, мы не знаем, как она осуществляется. Первая наша задача какая? Познакомиться, как работает эта компания. Даже в одной я работал в строительной компании с столяром. Интересно, вот в каждой компании свои принципы столярных работ. А я знаю эту работу. Ты знаешь, как вот там она делалась. А в нашей компании это вот так делается. И в этом нет никакой проблемы. Просто у компании устанавливают свои правила. Мои друзья, вопрос серьезный. Знаем ли мы, как Христос созидает церковь? Если я этого не знаю, извини, ты не сотрудник Христа. Ты не будешь созидать. Свое будешь созидать, это точно. Это можно гарантировать. Но Христово будешь ли? Если понимаешь Христово, вот то, когда сначала я должен понять, как Христос созидает, как Он любит, греет, питает свою церковь, и в этом Ему помогать, в этом задача моя, ваша, всех верующих. Личная непокорность препятствует личной сохранности доверия до конца. И Павел предупреждает, вот что мешает мне подключиться в помощи Христу, после того, когда он говорит, если только начатую жизнь твердо сохранив до конца, он пишет далее, доколе говорится ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. И это важно. Слово звучит? Да. Как мы на него реагируем? Недовольство, ропот, недовольство или ропот, ожесточение сердца и непокорность слову разрушают созидательное сотрудничество. И Павел об этом предупреждает. Повторим, недовольство, ожесточение сердца и непокорность слову разрушают созидание церкви. Вот эта триада, троица, триада, делает меня и вас независимыми от Христа. Мы свое делаем. Повторим, это очень серьезное предостережение. Недовольство или ропот, ожесточение сердца и непокорность слову удаляют меня и вас от Христа. И я не имею права, Бог не примет мое желание, скажет, ты не созидаешь. Он прямо скажет, я вас не знаю. Если вы что-то, одно из этих трех проявлялось, вы не сотрудники мои. Почему? Потому что такими способами я церковь никогда не созидал. Вот в чем причина. Непокорность и неверие лишают права войти в покой Божий и вызывают его гнев. Вот об этом Павел здесь пишет. Это иллюстрация из Ветхого Завета с 15 по 19 стихи. Он предупреждает, что влечет за собой непокорность, непринятие слова. Это ветхозаветная история, которую вы хорошо знаете. На один стих, только 19, хочу обратить внимание. Итак, видим, что они не могли войти в него, то есть в покой за неверие. Вы знаете хорошо, читающие Библию, что это главный грех, который производит все остальные грехи. Дух Святой, когда пришел на эту землю по пророчеству Христа, первое, он обличит мир о грехе. И дальше объясняется, что это за грех. Это грех неверия. Неверия Христу, неверия Его Слову. Верующий человек, если он себя называет верующим, и не имеет покоя в себе, это приходит к этому состоянию за свое личное неверие. Поэтому нет и покоя. Нет доверия Богу, нет желания включиться, помогать Христу, свое отбросив. Помните нашу новогоднюю проповедь? Оценивая свое с Христовым. Это важно, отбрось свое. Своим представлением о Христе, о церкви, ты не построишь церковь. Это мне и каждому из нас надо помнить. Поэтому это очень серьезное предостережение, обратите на это внимание. Вышли из Египта все евреи, но не все вошли в обетованную землю. Вышли из греховной жизни, возможно, все здесь сидящие, то есть они покаялись. Но все ли войдут в жизнь вечную? Это важный момент. Какое было начало и как вот этот ритм возрастания я и вы сохраняем? Лишаются успокоенности во Христе. Мы приближаемся к молитве. Христос начал созидать свою церковь после смерти на Голгофе и воскресении для оправдания всех верующих. Он воскрес для нашего оправдания. Начала созидаться церковь не до этого. Не тогда, когда Христос изложил свое учение. А церковь стала созидаться тогда, когда Божья любовь была доказана людям в смерти Христа. И прощение грехов имело юридическое основание. Христос воскрес, то есть верующий оправданный. Истина о жертвенной и созидательной любви Христа лежит в основе церкви, а также является основой развития. Друзья мои, сначала Христос заложил основание развития церкви. Что это? Это жертвенная и созидательная любовь. Это главное, чем Христос сегодня созидает церковь. Потому вопрос ко мне, ко всем присутствующим. Я понимаю, что церковь вот так созидается. Жертвенная и созидательная любовь. Следующий вопрос. Могу ли я сказать, что в этом я Христу помогаю и уже не первый год, а лет 50? Могу ли я это сказать? Итак, истина о жертвенной и созидательной любви Христа лежит в основании церкви, а также является основой ее развития. Наличие жертвенной и созидательной любви являются показателями нашей личной причастности Христу в развитии церкви. А напоминание о страданиях Христа всегда были необходимы нам, чтобы проверять себя в отношении ко Христу и Его Церкви. Это одна из причин, почему Христос, на мой взгляд, одна из причин, почему Христос сказал, до моего пришествия это совершайте. Что всякий раз, когда вы будете свидетелями этих участь воспоминаний страданий Христа, вы понимали, вот что лежит в основе созидания Церкви. Жертвенная и созидательная любовь. Целый хлеб, который, над которым будем через несколько минут совершать молитву, это образ того, что ожидается от принимающих его. Тело церкви, оно едино. Поэтому для меня это всегда очень важно. Сохранять это не традиция, друзья. Это библейский принцип. Преломление хлеба должно быть не в комнате приготовления вечери. Обратите на это внимание. А должно быть сделано пред глазами всех присутствующих. Потому что Христос пред глазами учеников преломил хлеб. Чтобы они видели, что это вполне возможно азиатская лепешка была, не такой хлеб, как мы держим, это не столь важно. Но он был целый, а затем он на маленькие части был преломлен. Это очень важное духовное значение. И мы стараемся напоминать об этом, друзья, хлеб единый. Дай Господь, чтобы когда мы будем совершать хлебопреломление, у нас произошло духовное собирание, позвольте употребить детским языком этого пазла, чтобы единая картина церкви действительно произошла в духовном принятии или в нашей духовной жизни. Друзья, я сейчас приглашаю всех вас поклониться, почтить Христа Иисуса, который необычный способ избрал, чтобы создать церковь, жертвенная и созидательная любовь. являемся ли мы сопричастниками Христу вот в таких методах развития, во-первых, самого себя и в созидании церкви. У нас есть хорошая возможность подумать об этом очень и очень об этой серьезной теме взаимоотношения сотрудников во Христе. Оно основано на Христе. И перед Христом, который действительно доказал свою любовь ко всем, я приглашаю всех вас сейчас преклониться, будет правильным, если из наших уст будет действительно, и это всегда правильно, звучать слова исповедания и сокрушения. Почему? Чем ближе к свету приближаемся, к Божьему свету, тем больше видим свои недостатки. Поэтому первое, с чего всегда, я думаю, это нормально, должна начинаться молитва верующего человека: «Господи, прости, помилуй меня». Причем искренно и сердечно, для того, чтобы Господь действительно помиловал нас и помог нам стать сотрудниками, помощниками Христу через то, что мы от чистого сердца соединимся духовно через принятие физического хлеба. Аминь. Давайте помолимся.